Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. «Зеркало». Книга Горбачева на Западе. «Мягкая сила». Роль Ван Клиберна в «Холодной войне». Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Манроведение». «Что нам Гекуба?» Беседа с переводчиком античной поэзии Григорием Стариковским. Сегодняшний выпуск «Американского часа» откроет наша ежеквартальная рубрика «Зеркало», в которой мы с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым говорим о том, как видятся российские проблемы на Западе.
Соломон, я предлагаю начать наш обзор с Горбачева. Книга Горбачева вышла в России, это его пятая книга. Она имела большой успех. Я знаю, что Горбачев подписал 2000 экземпляров. Представляете себе? Все-таки он старый человек.
Не лучшего здоровья.
Да, и он каждый раз писал что-то другое. Я получил от него книгу в подарок и могу свидетельствовать, что она написана достаточно ясным почерком. Но эта книга вызвала большой интерес и на Западе. В марте она вышла в немецком переводе, и журнал «Шпигель» напечатал огромную статью о Горбачеве и его месте в современной истории.
Ну, для немцев ведь Горбачев вообще фигура особая, потому что он как бы является в какой-то степени отцом воссоединения Восточной и Западной Германии. И если бы не Горбачев, то вполне вероятно, что этот процесс затянулся бы на очень-очень длительное время. Так что их интерес к Горбачеву совершенно понятен. И я должен сказать, что эта статья в «Шпигеле», которая также появилась в международном издании «Шпигель», по-английски, она чрезвычайно с большой симпатией Горбачеву написана, потому что для них он трагическая фигура, если угодно. Они пытаются осмыслить его место и в прошлом, и в современной ситуации, и они очень сочувствуют тому положению, в котором в итоге оказался Горбачев.
Но Горбачев действительно трагическая фигура. Я бы сказал, такой король лир по советской России. Человек, который сделал возможным то, что она стала постсоветской, и который, конечно, никогда не ожидал последствия своих шагов. В этом отношении Горбачев крайне интересный исторический персонаж. Это человек, который не предвидел своей судьбы, но он, как Эдип, сам ее сотворил. И последние 20 лет жизни Горбачева открыли в нем совершенно другую личность. Рецензент из «Шпигеля» отмечает, да, собственно говоря, и так она очевидная вещь. Это пятая книга Горбачева, как я уже сказал, но именно эта книга полна интимными деталями. Мы узнаем Горбачева человека, и в первую очередь мы узнаем его как необычайно трогательного супруга, который оплакивает свою жену Раису, который оправдывает ее в глазах российских читателей, которые очень многие не любят Раису Горбачеву, и которую мы узнаем как человека, потому что Горбачев таким не был. Я хорошо помню первое интервью в прямом, в живом эфире, которое американский тележурналист брал у Горбачева, и когда закончился разговор о том, как хорошо дружить, мир, перестройка и так далее, он задал один-единственный вопрос лично Горбачеву. Говорит, какая ваша любимая американская книга? И Горбачев запнулся и сказал: разные. То есть это был все-таки человек той системы.
Партопарадчик.
Совершенно верно. Который был полностью в плену вот тех представлений. И вдруг мы видим Горбачева абсолютно живого человека, который полон своих чувств и готов ими поделиться. Правда, это необычно?
Вот это как раз и привлекло внимание журнала «Шпигель». Они особо отмечают тот факт, что вот эта последняя книга горбачевская именно отличается вот этим интимным тоном и стремлением как можно больше, как можно откровеннее, насколько это возможно, рассказать о Раисе Максимовне. И из этой книги, например, читатели впервые узнают о том, что последние годы ее были очень-очень трудными и тяжелыми, и что она впала в депрессию. И все это очень характеризует ситуацию, по-моему, с новой стороны ее показывает. И Горбачев по-своему признает то ощущение, которое присутствовало в Советском Союзе, и позднее, что она была, может быть, в этом союзе такой ведущей фигурой, если угодно, что она его вдохновляла на все эти шаги, она его поддерживала, с ней он советовался в первую очередь. Ее в этом обвиняли, вы помните, да, еще при ее жизни. И тогда нужно было как раз отбиваться от этих обвинений, знаете, доказывать, что это не так.
У меня есть близкие друзья, которые очень хорошо знают Горбачева и их семью, и они мне рассказывали, что это был один из самых трогательных романов XX века. Их супружеская жизнь была полна необычайной нежности. И последние дни Раисы Горбачевой были проникнуты действительно, я бы сказал, супружеским героизмом. Дело в том, что она умирала мучительно, и очень ей было больно, но она отказалась принимать болеутоляющее, потому что последние сутки они просидели с мужем. И они вместе вспоминали каждый день своей жизни прожитой. И так она умерла. Это настолько трогательно, что я знаю киносценарий, который написан о супружеских отношениях Михаила и Раисы Горбачёва. И этот сценарий, вот он так бродит, ищет своего режиссера. И... Ну, это интересная деталь, правда?
Там еще очень интересная цитата из отношений Раисы и Михаила Горбачёва. Она ему сказала, вот согласно этой книге, «Тебе повезло, что ты меня встретил». И правильно, вот это вот ощущение, что, может быть, без Раисы Максимовны, вот тот Горбачёв, которого мы знали и знаем, он, может быть, вообще и не состоялся.
Но, конечно, книга это рассказывает в первую очередь о политике. И любопытно, что с точки зрения истории это другой Горбачев. Это не тот Горбачев, которого мы знали. Он переосмысливает всю свою историю. Он переосмысливает историю Советского и постсоветского Союза. И в этом отношении, знаете, кого мне напоминает? Картера. Вот Картер был президентом, который не состоялся. Он, в общем, был президентом-неудачником. При нем была страшная история с Ираном, с иранскими заложниками. И именно после власти он оказался таким популярным человеком, и написал 20 книг. Он вообще очень яркая фигура. И он показал, что вот такое жизнь после власти. Но в Америке это не фокус. А вот в Советском Союзе жизнь после власти, это вообще ведь сложная
значит,
проблема.
Такого вообще никогда раньше и не бывало. Вот, понимаете, Хрущева после
вот
власти.
Совершенно верно. Но я подумал так, что Хрущев это уже был шаг вперед. Вот Берию ведь казнили не потому, что он насиловал малолетних детей, или пытал кого-то, или был страшным человеком. Его казнили как английского шпиона, как вы помните. И то же самое от Хрущева ждали, что если уж Хрущева сняли, то уж точно он не выживет. Но, тем не менее, Хрущев умер своей смертью. Это был шаг вперед цивилизации. А Горбачев показал, что после власти можно жить, заниматься политикой, активно вести общественную жизнь и, в общем-то, критиковать современные власти. Это, конечно, абсолютная новость для советской политической системы. Это, в общем, делает ее уже в какой-то степени постсоветской. Роль Горбачева в этом огромна, по-моему.
Да, и в итоге, конечно, вот это вот поствластное, если можно так выразиться, существование Горбачева, как вы правильно совершенно сказали, оно дополняет наше представление о Горбачеве, и очень может быть, что в каких-то последующих биографиях Горбачева, конечно, они будут появляться, в этом нет никаких сомнений, эти разные отрезки, их соотношение будет меняться, и как бы одна фаза будет дополнять другую, они будут взаимодействовать. И в этом смысле, конечно, путь, который проходил и проходит Михаил Горбачев, он очень-очень важен.
Скажите, как вы думаете, какова судьба этой книги в Америке будет? Вы помните «Горбиманию»?
Ну, я помню, как первая книга Горбачева под названием «Перестройка» оказалась после огромнейшего перерыва в этом плане бестселлером «Нью-Йорк Таймс». Такого я не помню. И вдруг книга под названием «Перестройка», написанная вот этим скучнейшим таким бюрократическим языком. Я...
В отличие от этой книги, которая написана очень живо.
Да, то-то и дело. Но вот тогда это была официальная книга, которая как бы постулировала какие-то вот новые идеи. И я спрашивал людей, которые ее покупали, моих знакомых американцев, ну и как вам эта книга? Ее никто не читал. Но все они ее купили. И книга таким образом оказалась в списке бестселлеров. Само по себе это тогда было сенсацией, должен сказать. Книга советского политического деятеля вдруг оказывается бестселлером. Но всем было интересно узнать, как бы, что же такое нового скажет советский политический лидер.
Из этой книги мы можем много узнать о самом политическом лидере.
Конечно. И любопытнейшая деталь, новая совершенно, о которой я узнал только вот из этой книги Горбачева, это о том, как в 1987 году Ельцин, после того, как на него обрушился с критикой Горбачев, оказывается, пытался покончить жизнь самоубийством. Заперся себя в кабинете и пытался вскрыть себе вены ножницами. После этого он попал в госпиталь, это все дело было, так сказать, замазано и замолчено. И вот сейчас мы узнали, что и Ельцин, который всем нам представлялся таким супергероем и абсолютно, что называется, не пулепробиваемым человеком, был способен на подобного рода эмоциональные вещи.
Интересно, что рецензия в «Шпигеле» заканчивается именно этим эпизодом, и автор ее говорит, что если бы самоубийство Ельцина удалось, то, может быть, Горбачев был бы президентом до сих пор.
В запыленной связке старых писем мне случайно встретилось одно, где строка, похожая на бисер, расплылась в лиловое пятно. Что же мы тогда не поделили? разорвав любви живую нить. И зачем лескам под слоем пыли счастье наше отдали хранить? Храня так много дорогого, чуть пожелтевшие листы.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире наша ежеквартальная рубрика «Зеркало», в которой мы с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым говорим о том, как отражаются российские проблемы в зеркале западной прессы.
Мягкая сила. Мы говорим об этом понятии в последнее время очень часто, и это объяснимо просто потому, что мягкая сила становится ведущим политическим термином нашего времени. Отчасти это связано еще и с тем, что другая сила оказалась неадекватной. Вот сейчас Америка отмечает десятилетие войны в Ираке. И итоги этой войны, конечно, неутешительные.
Неутешительные. Вот мы с вами одно и то же слово
произнесли. $1 триллион потрачено, погибло множество людей. Стала ли Америка более безопасна? Лучше ли стала ситуация на Востоке? Имела ли смысл эта война? Вряд ли кто-нибудь бы начал такую операцию сегодня, зная, к чему она приведет. И именно разочарование вот таких вооруженных эскападах приводит к мысли о том, что мягкая сила гораздо лучше, чем твердая
она,
сила.
Она, кстати, и во много раз дешевле.
Кроме всего прочего, знаете, как китайцы говорили, что какая самая страшная сила? Да вода, потому что она самая мягкая, она любые горы протрет. Я вот был в Гранд-Каньоне и видел, как вода действует. Так что мягкая сила – это серьезная. И вот недавно о мягкой силе заговорили и в России.
Министерство иностранных дел опубликовало концепцию внешней политики Российской Федерации, официальный документ, в которой впервые так называемой мягкой силе уделено чрезвычайно существенное место. То есть, как бы, понятием мягкой силы на наших глазах входит в обязательный ассортимент внешнеполитических заявлений, внешнеполитических позиций. То есть мягкая сила и ее употребление, наконец-то, я очень-очень долго ждал этого момента, и, наконец-то, этот термин приобрел права гражданства в мышлении российских дипломатов.
Второй вопрос, что они понимают под мягкой силой? Вот, например, была попытка объявить год русского языка. Вот вы помните международный год русского языка? Ну и как, к чему он привел? Как это отразилось? На чем бы ни было вообще? Мне кажется, что ко всему этому относится без должного понимания, что значит мягкая сила. Мягкая сила – это когда людям нравится чужая культура и хочется к ней приобщиться. Давайте я приведу пример, что такое мягкая сила в действии. Вот Франция. Начиная с 1990 года, в Франции работает проблема Пушкин. Только правильно сказать Пушкин, потому что она пишется по-французски. И эта программа поддержала и финансировала выпуск в России 900 книг. Благодаря ей в России вышли все постмодернистские философы, мы знаем Броделя, Фуко. Это целая литература появилась на русском языке. И обратите внимание, что именно французский постмодернизм стал ведущей философской силой в России. Самое большое влияние на современную интеллектуальную мысль. Ботать по Бодриару. Да,
по-моему, теперь в России все ботают под Дериде.
Вот именно так, и от Курицына услышал впервые.
Да, это его. Отдаём копирайт Курицына.
Вот это вот мягкая сила. Или другой пример. Что такое мягкая сила? Во всем мире изучают английский язык в его британской версии, а не в американской. Почему, собственно говоря? Ну, Америка же своя держава. Давно уже не Англия. Да дело в том, что BBC с самого начала, когда только появилось радио, они объявили своим приоритетом культурные программы. 50% программ BBC, которые вещают на весь мир, состоят из культуры. Они ориентированы на культурную элиту. Культурная элита действует на тех, кого она учит, кого она воспитывает. И в результате именно британский, а не американский английский язык стал главным в мире. 4/5 людей, для которых не родной английский язык, говорят на британском языке. Когда Англия уже не могла держать свою империю, она создала империю культурную благодаря вот именно мягкой силе. И вот такая мягкая сила России, в чем она держится? Ну, такая мягкая сила. Ну, это вот Бродский мягкая сила. Вот мы представляем себе, что Тарковский – это мягкая сила. Я помню, когда я читал дневники Чапака, который рассказывал о том, что Россия для него – это не Россия царя, это не Россия советская, а Россия МХАТа. Вот это мягкая сила.
Да, вы знаете, ведь вообще вот понимание того, что такое мягкая сила, Для российского истаблишмента раньше это была не то, что даже абстракция, а нечто прямо враждебное мышлению этих людей. Всегда упор делался на военную силу. Вспомните в связи с этим знаменитую ремарку Сталина относительно влияния папы, когда он сказал, а сколько же у папы дивизий?
Но мы видели, что Сталин был неправ, потому что у папы не было дивизий. Но когда папа приехал в Польшу в времен военного положения, мы все помним, как дрожали руки Ярузельского, когда он увидел польского папу.
И дело,
и вот есть... это влияние, эта мягкая сила оказалась твердой силой, которая привела к свержению коммунизма.
Совершенно я с вами согласен. И сегодняшняя ситуация с мягкой силой показывает в этом смысле эволюцию мышления.
А как вы представляете себе эффективную политику мягкой силы с российской стороны?
Я считаю, что она должна в этом смысле подражать, насколько это возможно, и нужно изучать правильно опыт таких стран, как Англия, Франция, Германия и Италия. Потому что это страны, которые осуществляли, и мы видим, как в Соединенных Штатах это происходит, и осуществляют чрезвычайно эффективную культурную политику по продвижению своего наследия, по отстаиванию места для своего языка и по созданию атмосферы, которая в итоге ведь даже коммерческим образом, даже с точки зрения доходов государственных, она оплачивается, потому что если ты создаешь из какого-то места какое-то подобие музея...
Скорее, культурного центра,
да,
в который входит все, кино, кухня. Вы очень правильно сказали про Италию. Пятое место в Америке итальянский язык занимает по изучению. Но итальянский язык давно не уже не мировой язык. Это же не латынь времен Римской империи. И тем не менее, пятое место занимает. Россия далеко отстала от этого.
И вы можете себе представить, Саша, какое количество из этих изучающих итальянский язык людей совершает ежегодное паломничество в Италию и оставляет там свои денежки.
У России гигантский нетронутый потенциал.
Гигантский. Вспомните еще... Золотое кольцо. Все эти города типа Суздаль, которые нужно развивать, нужно из них делать объекты культурного паломничества.
И, тем не менее, пока Россия находится на 63-м месте из 140 по привлечению иностранного туризма в России. Например, Индия на 8-м месте, а Россия на 63-м месте. А ведь, что поразительно, Россия не похожа ни на одну страну. Она не похожа на европейские столицы. Тем не менее, куда приезжают в первую очередь туристы? Не в Москву, а в Петербург. Потому что Петербург – это табор России, между Европой и Востоком. Но настоящая Россия, Россия Московская, Россия центральная, Россия северная – это еще нетронутые запасники культуры. И, конечно, это мягкая сила, которая может привлечь не только внимание всего мира, но и деньги, инвестиции, симпатии. То, чего так не хватает России, чей образ абсолютно измучен, я бы сказал, последними достижениями властей, вроде процесса над Пусси Райт или закона Магнитского. Все, что слышит о России, это только что-то неприятное. И, конечно, как бы помогло здесь вот это вот правильное использование мягкой силы. Продолжая наш разговор о мягкой силе, я хотел бы вспомнить о недавно умершем человеке, который, может быть, сделал для отношений Америки и России больше, чем кто-либо другой.
Действительно, может быть, больше вообще, чем любой человек в истории русско-американских культурных отношений. Это Ван Клиберн. Должен сказать, что это, конечно, была сенсация во всех отношениях. Конечно, это была политическая сенсация, ясно. Приехал американец на первый объявленный в Москве международный конкурс имени Чайковского. Страны находились в состоянии холодной войны. С ним поехали корреспонденты, в первую очередь корреспондент из «Нью-Йорк Таймс», которые чуть ли не ежедневно сообщали о том, каков прогресс этого молодого техасца. И в тот момент, когда Клиберн совершенно неожиданным образом для всех, потому что восхищались им все с самого начала, но при этом я помню очень хорошо это ощущение. Все восхищались и все думали, что первую премию ни за что не дадут, потому что как можно дать первую премию американцу? И в тот момент, когда ему все-таки дали первую премию, ну, это была мировая сенсация, которая прогремела на весь мир. И, кстати, должен я вам сказать, уже тогда об этом начали говорить, и в дальнейшем эти слухи подтвердились. Председателем жюри был Эмиль Гилельс, замечательный пианист, но член партии. И когда встала такая ситуация, что вот нужно давать американцу, он пошел советоваться к Хрущеву. И, как рассказывают, Хрущев спросил его, а что, он лучше всех играет? Ельцин сказал, конечно. Он сказал, ну так давайте ему первую премию, ответил Хрущев. И вопрос был решен, потому что без санкций Хрущева никогда бы Ванечке не видать этого первого места.
Когда Антлиберт умер в тот день... По радио, нашему нью-йоркскому радио, замечательному Колумбийского университета, который передает самую такую изысканную музыку, классику, весь день, 8 часов подряд передавали записи Ван Клиберна. И слушая его, я подумал, что я никогда не слышал такого русского пианиста. Мало того, что весь его репертуар был тот репертуар, который любила моя мама. Это Рахманинов, Чайковский, Лист, это темпераментная музыка, это поздний романтизм. От чего бьются тарелки? И я не мог оторваться ни на секунду от приемника. Я входил из комнаты в комнату, таскал с собой приемник, чтобы не расставаться с Ван Клиберном ни на минуту. И я подумал, что русским должно необычайно льстить то, что американец из стиха так понимал русскую музыку и играл ее по-русски. Вы согласны со мной, как музыковед?
Я скажу даже больше. Ведь когда он приехал и заиграл, то это было колоссальным потрясением для его советской аудитории. Потому что вот тот стиль, который привез с собой Клиберн из Техаса, из Америки, был стилем молодого Рахманинова, который к тому времени в самом-то Советском Союзе уже как бы растворился, был совершенно не в моде. Вот эта вот скульптурная, суперромантическая манера игры. И он оказался из всех советских пианистов самым русским. И впечатление было, патриарх московского пианизма Александр Борисович Голендвейзер, который со Львом Толстым играл в шахматы, как известно, пробираясь между рядов после выступления Клиберна, говорил налево-направо: «Молодой Рахманинов, молодой Рахманинов, молодой Рахманинов». То он вспомнил своего приятеля, да, вот так тот играл. Так что в этом смысле Клиберн совершил исторический подвиг, даже можно так сказать. Он возродил в Советском Союзе вот эту уже полузабытую рахманиновскую традицию. Он ведь принадлежит, на самом деле, к русской школе. Его педагогом в Джульярде была Розина Левина, пианистка из России. Так что там-то связи понятны. Но педагог может быть откуда угодно. Нужен, чтобы эти семена упали бы на подходящую почву. И таинственным, чудесным, необъяснимым образом именно вот в этом пареньке из Техаса эти семена проросли.
Ну, давайте теперь поменем Клиберна музыкой.
Опять-таки я хочу показать произведение, которое затрагивает и политический аспект. Хрущев, разговаривая с Клиберном, сказал ему, что больше всего ему понравилась его интерпретация Шопена.
Клиберн трудно был... представить себе, что Хрущев любил Шопена, но, может быть, я не прав. Я
представляю,
что он любил украинские песни.
Нет, тут совершенно все ясно. Клиберн был очень этим растроган, всегда об этом эпизоде вспоминал. Конечно же, Хрущеву это было подсказано каким-то из его советников по вопросам культуры, но я-то считаю, что заслуга Клиберна колоссальна уже хотя бы в том, что Хрущев выучил это имя, и потому что я не уверен, что он слышал хотя бы 5 нот Шопена, и выучил это имя, запомнил его и произнес его в разговоре с Клиберном. И я хочу показать, как Клиберн играл Шопена, и должен заметить здесь в скобках, что это, конечно, Шопен чрезвычайно рахманиновский. Так мы вспоминаем Клиберна. Клиберн и Рахманинов, а не Чайковский, между прочим, это навсегда будут для нас два неразрывных имени. Ноктюрн Шопена в исполнении Клиберна, лейбл RCA.
Радио «Свобода». После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа» книжное обозрение Марины Ефимовой «Манроведение». «Что нам Гекуба?» Беседа с переводчиком античной поэзии Григорием Стариковским.